уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами наблюдаем за главными новостями и обсуждаем их. И сейчас в эфире программа «Умные парни». С нами политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем вокруг баталий, развернувшихся вокруг Института полупредств. Дискуссия не угасает, и сейчас появилась информация от РБК, что Кремль вообще приостановил обсуждение реформы Института полупредств. Что происходит?
Ну, честно говоря, институт полпредств, он такой промежуточный у нас. У нас очень большое федеративное государство, 85 субъектов. Это на самом деле много. Но для сравнения, в Соединенных Штатах 50 штатов, хотя население там, наверное, даже уже в два с лишним раза больше, чем у нас, там 330 миллионов человек. В Германии 16 земель. То есть у нас, к сожалению, чувствуется, что наша федеративная структура, она такова, что из центра очень сложно коммуницировать с каждым из вот этих вот 85 регионов, поэтому нужны полпредства. Но сами полпредства, они немножко повисают в воздухе, потому что они подразделения администрации президента, они же не прописаны у нас в Конституции, просто уж они долго существуют, поэтому не совсем понятно, как их реформировать и для чего. Тут уместна была бы федеративная реформа в целом, то есть создание более крупных субъектов федерации в меньшем числе, но ее обсуждают уже много лет. И в свое время, кстати, покойный Вольский незадолго до смерти, он же был помощником Андропова, и он дал интервью, Вольский, в котором рассказал, что еще Андропов в советское время планировал перестроить территориальную структуру Советского Союза, сделать штаты, как в Соединенных Штатах, будто бы была такая идея, но эту идею очень быстро похоронили. Настолько быстро похоронили, что Вольский вот в предсмертном интервью только о ней рассказал. Соответственно, у нас долгое время обсуждается вопрос реформы федеративной структуры. В свое время некоторые регионы были объединены, это были хорошие решения, правильные, но эта реформа не была доведена до конца, и, соответственно, в этой связи, собственно, поскольку институт полпредств находится в связи с нашей структурой федерации в целом, да, естественно, собственно, постоянно возникают предложения упразднить этот институт, как-то его реорганизовать, но пока дальше предложений, по-моему, дело не идет.
Так этим предложением уже больше 5 лет, там, лет 7-8 первым, когда они только прозвучали, то как только создали институт полпредств, тут же начали думать, а каковы его перспективы, что с ним делать в будущем. И идеи эти постоянно высказывались, высказываются до сих пор. Кудрин вышел со своим предложением реформы этого института. Параллельно существует предложение усилить их, и посмотрите на Трутнева с его Дальневосточным федеральным округом и постом вице-премьер, ну и так далее, и так далее, и так далее. К чему все-таки склоняются? Почему сейчас решили заморозить эту историю?
Ну, потому что, видимо, нет удачного решения. Потому что удачное решение, на самом деле, это реформа именно федерации.
Всего, как таковой, целиком.
Да? И тогда уже, реформируя федерацию, под это можно думать о том, что делать с полпредствами, нужны они, не нужны. Или это прообраз, грубо говоря, генерал-губернаторств или наместничеств. Потому что, в сущности, и полпред на Дальнем Востоке, и в свое время полпред на Северном Кавказе – это своеобразные наместники. Они были и полпредами президента, и заместителями председателя правительства одновременно. Но на Северном Кавказе сейчас этот институт упразднен, а на Дальнем Востоке он по-прежнему существует. Это попытка использовать институт наместничеств, которые были еще в Российской империи. То есть более крупный институт даже, чем генерал-губернаторство. Вот. Но базовая проблема состоит в том, что пока не решат, что же делать все-таки с нашей федеративной структуры, с федерацией как таковой, непонятно будет и что делать с полпредствами.
А полпредство... вот этот вопрос, он насколько вообще сегодня актуален, но я имею в виду сама федеральная реформа, потому что об этом в принципе сейчас никаких разговоров не ведется, или это тишина?
Они систематически ведутся, потому что понятно, что та структура федерации, которая у нас есть, она, в общем, несет определенные угрозы с точки зрения безопасности. Почему? Потому что у нас так называемая этнофедеративная структура. В большинстве стран стран мира, федеративных государств, нет этнических субъектов. Ну, то есть Техас – это не республика техасского народа. Любой американец, который приехал в Техас и там прожил, ну, я не помню, сколько, в разных штатах США немножко разное законодательство, от 3 до 6 месяцев, он становится как бы гражданином Техаса. То есть у них, если вы приобрели в этом штате недвижимость и немножко там прожили, вы уже гражданин этого штата. И никто вам не может сказать, что вот вы там понаехали, и там вы не здешний. У нас есть этнические субъекты республики, зачастую жестко привязанные к определенному народу. И даже в конституциях таких республик предписывается их правительством отстаивать интересы именно этого народа. Ну, в конституции Татарстана. Так федерации, большинство федераций не носит этнический характер. Даже в Индии, как многие путают, считается, что это будто бы... Я встречал мнение, по-моему, ошибочное, что это будто бы этническая федерация. Это лингвистическая федерация. Они говорят, что есть единый народ индийцы, который просто в некоторых штатах говорит на разных языках, но вот так ему выгодно и удобно. Соответственно, вот этот... По этому лингвистическому признаку в Индии нарезаны штаты. Но у нас-то часть республик, республики отдельных народов, а там это всегда дает возможность для сепаратистских движений. Ну, собственно, как в Советском Союзе и было, на этом Советский Союз и подскользнулся. Потому что Советский Союз заимствовал модель, взятую Австро-Венгрией.
Ну, на этом Советский Союз сначала строился.
Да, создание этнических субъектов федерации. Но, в общем-то, сейчас уже всем очевидно, что подобная модель взрывоопасна, потому что развалился и Советский Союз, развалилась и федеративная Югославия, построенная на том же принципе, развалилась и Чехословакия, которая тоже после 1968 года состояла из двух союзных республик, Чехии и Словакии, соответственно. Соответственно, нужно что-то делать с этой структурой, первое. То есть, сохраняем ли мы этнические субъекты? Естественно, они будут сопротивляться.
Да.
Это первый вопрос. Второй вопрос – количество субъектов. Их действительно многовато. Да, у нас огромная страна, но США не меньше, как государство, а штатов 50. Там Канада территориально тоже очень большая, не помню сейчас, сколько там провинций, но тоже значительно меньше, чем в России. То есть, теоретически, либо нужно укрупнять субъекты, либо нужно создавать какую-то структуру над ними, которая бы их объединяла. То есть условные генерал-губернаторства какие-то.
Или те самые полпредства, которые...
Потому что полпредство – это прокладка естественная между федеральной властью и субъектами федерации, потому что федеральной власти трудно дойти до каждого из 85 субъектов. В Советском Союзе было 15 республик. Да, Россия была крупная самая и со своим региональным делением, но было все-таки 15 республик. И с ними в первую очередь корреспондировал федеральный центр союзный тогда. А дальше уже у каждой республики было свое руководство. Вот. То есть, поэтому вопрос полпредств, он тесно связан, на мой взгляд, с вопросами реформы федерации в целом. Полпредство – прокладка между субъектами и администрацией президента.
Насколько, в принципе, на ваш взгляд, безусловно, сейчас эта реформа федерации возможна? С одной стороны, практически всех политических тяжеловесов на местах устранили, но там осталось, может быть, парочка, да? А с другой стороны, никаких попыток не делается, вот именно как попыток заявить эту тему и начать, по крайней мере, обсуждать, как было, например, с пенсионной реформой, когда идея забрасывалась еще много лет назад.
Ну, сейчас как раз время, наверное, ее провести, если было бы желание, потому что сейчас относительно стабильная политическая ситуация, и можно это делать безболезненно, естественно, обсудив с людьми, выслушав за и против, устранив страхи, которые возникают в процессе подобных реформ. Ну, вот в прошлом году реновация в Москве началась, протесты против реновации в значительной мере это плод страхов и недоверия власти, потому что вот вы нас куда-нибудь переселите, к черту на рога, что мы потом будем делать?
С федеративной реформой будет еще хуже, потому что часть регионов лишат своей субъектности, а люди этого вряд ли захотят.
Ну, так надо объяснять выгоды, надо объяснять, надо давать гарантии, это совершенно нормально. Другое дело, что у нас власти, по-моему, это во многом разучились делать, они пытаются обычно спустить какую-то идею сверху, а потом, когда все возмущаются, начинают неумело откатывать назад. Это не очень хорошая схема.
Ну, вы похожи на сторонника как раз укрупнения регионов Российской Федерации.
Ну, понимаете, это было бы логично. Или, то есть тут два варианта. Либо укрупнение регионов, либо как вариант создания некой надстроечной структуры. Ну, то есть, условно, там, в кавычках, 15 генерал-губернаторств, земель и так далее. Почему? Потому что действительно, ну, многовато субъектов с точки зрения даже стандартной федеративной структуры. То есть даже в территориально крупных федеративных государствах, какой-нибудь Бразилии, я говорю, в Канаде, США, субъектов, как правило, меньше. И это создает неудобство, ну, потому что 85 субъектов, действительно, их сложно увидеть из федерального центра. Даже если президент каждый день будет встречаться с губернатором, вот в ежедневном режиме, ему понадобится 85 дней, чтобы принять всех руководителей всех российских регионов. Это довольно долго. И если, когда он их собирает на Госсовет, собственно, это организация, объединяющая у нас руководителей регионов, это получается довольно значительная толпа народу. Да. Почти 100 человек, потому что президент, руководители фракций в Государственном Думе, председатель Госдумы, председатель Совета Федерации, губернаторы, ну, под 100 человек, большая толпа, и тут же необходим, помимо всего прочего, и личный контакт между там главой государства, главой правительства и руководителями регионов. А в такой ситуации это, конечно, немножко затруднено.
Ну, есть же альтернативная история, это если дать больше как раз власти на места, дать им возможности больше.
Ну, что значит дать больше власти на места?
Я про деньги, безусловно. Межбюджетные отношения изменить в пользу регионов для того, чтобы они самостоятельно уже имели возможность распоряжаться теми ресурсами, которые у них есть.
Но для этого нужно тогда перестроить полностью саму структуру управления регионами, потому что сейчас у нас господствует концепция, согласно которой губернатор – это единовластный хозяин региона, он очень влиятельный, значит, если он ворует, из центра приезжают специально обученные люди и его поправляют. Да. Собственно, эта схема, если дать губернатору еще больше власти, она вызовет вопросы, потому что а куда пойдут деньги, а будут ли они тратиться правильно, а кто его будет контролировать? Потому что стандартная ситуация контролируют избиратели. В Соединенных Штатах, например, на уровне штатов избираются не только губернаторы, но и их заместители, избираются местные уровни штатов, министры финансов, казначеи, избираются местные прокуроры, кто только не избирается. То есть там зачастую избираются практически все значимые чиновники правительства штата, ну, какого-нибудь условного Техаса или Калифорнии, избираются напрямую. Плюс еще существует законодательное собрание в каждом штате двухпалатное, плюс собственный Верховный суд и судебная система, она у них отдельная от федерации. Все это находится в равновесии, они уравновешивают друг друга, поэтому губернатор не может быть единовластным таким микродиктатором, царьком, потому что у него очень много внутренних противовесов. И поэтому, естественно, он и не может деньги тратить куда хочет. Он бы, может, и хотел бы заняться коррупцией, американский губернатор, но у него просто руки связаны, слишком много структур за ним надзирают, и слишком много конкурентов политических, которые в случае ошибок его, естественно, с этого поста свергнут с его. А у нас, ну, губернатора может поправить только федеральный центр, и это и создает, в общем-то, и это и делает вот предложенную вами схему дать регионам побольше денег, побольше ответственности, сомнительной. Да. Потому что если мы даем этому неограниченному хозяину региона больше денег и больше ответственности, то мы парадоксальным образом должны над ним контроль усилить в рамках нашей системы, когда вот есть губернатор, который хозяин, и есть федеральный центр, который только один может ему пальцем погрозить и сказать, вы все делаете неправильно.
Ну, тогда самое правильное, действительно, то решение, которое было принято, оно же как-то работает, все. Поэтому давайте лучше не трогать то, что уже работает, то, что существует плохо, хорошо, можно там где-то что-то улучшать, по крайней мере, символически. А так, ну, жизнь вроде как налажена, поэтому зачем трогать?
Ну, может быть, но, понимаете, как сказать, тоже ведь схема производит впечатление устаревшей, не очень хорошо действующей и так далее. Вот эти вот знаменитые аресты губернаторов, они же проводились из федерального центра, а не волей полпредств. Хотя полпред – это вот теоретически это такой, в частности, надзиратель за регионом, ему уверенным со стороны федеральной власти. О, потому что полпред, называли, да. Да, полпред – это же, он входит в структуру, насколько я понимаю, администрации президента. То есть это он невыборный именно потому, что он в сущности сотрудник президентской власти. Поэтому вопрос эффективности этого надзора. В советское время были специальные инспекторы ЦК КПСС, которые курировали каждую конкретную область, и они, собственно, в эти области ездили с инспекциями, и в случае необходимости такой инспектор мог сменить местного первого секретаря, если ЦК КПСС принимал такое решение. То есть была в советское время, например, я исследовал совсем другая система, чем сейчас, и была система ротации, ротации региональных руководителей, то есть из региона могли перевести в другой регион. У нас это есть, но только в силовых структурах. То есть прокурора могут из одной области в другую перебросить, или начальника МВД местного могут перевести, или ФСБ. Вот. Но с губернаторами у нас так дело не обстоит.
По крайней мере, не обстояло сейчас.
То есть у нас очень промежуточная система в этом смысле. Если бы губернаторы представляли из себя такой чиновничий корпус, ну, как в Российской империи или как фактически в советское время, и их можно было бы переводить из региона в регион, это были бы профессиональные чиновники, но это была бы более-менее понятная схема. Если бы они были выборные в реальном смысле, там могли потерпеть поражение на выборах, это тоже была другая схема. Но у нас схема промежуточная. Центр присылает человека, он избирается при поддержке центра. Ну, понятно, что на губернаторских выборах у нас практически всегда побеждает кандидат, которого представил
президент. За редким исключением, вспоминаем Иркутск,
да. Да, за редчайшими исключениями. Соответственно, после этого он начинает врастать корнями в землю, он начинает фактически становиться местным таким падишахом, царьком, и в какой-то момент местный такой авторитарный режим начинает гнить, и центр пытается его поправить, прислав следующего такого же, который через некоторое время начинает, естественно, впадать в ту же самую ситуацию, потому что все его на месте славят, на него очень много замкнуто. Не все, конечно, там есть параллельно ему там ФСБ, там есть параллельно ему силовые структуры, но все равно губернатор очень сильное влияние имеет в любом российском регионе. Поэтому тут, на самом деле, проблема вот именно с нашей структурой власти.
Я предлагаю двигаться дальше. Еще одна любопытная новость. Это Mail.ru потребовала амнистии для осужденных за репосты. Mail.ru, как мы знаем, все-таки владеет, например, социальной сетью ВКонтакте. А социальная сеть ВКонтакте зачастую становится вот как раз тем самым источником уголовных дел за репосты. И вот здесь, возможно, ошибочно, но можно вспомнить еще заявление, совсем недавно прозвучавшее, с требованием смягчить 282-ю статью Уголовного кодекса, причем заявление со стороны представителей власти Российской Федерации. Что происходит?
Ну, насколько я помню, тему поднял Сергей Шургунов, депутат Государственной Думы и известный писатель, и хороший человек. В ходе, по-моему, интервью Владимира Путина был задан соответствующий вопрос о посадках за лайки и репосты, и Путин высказался тогда достаточно скептически. Он сказал, что не знал об этом и что эту ситуацию следует исправить. Проблема заключается в том, что у нас действительно очень своеобразное законодательство. То есть у нас экстремизмом считается то, что суд признал экстремизмом. Это парадоксальная ситуация, потому что практически любые слова, любые фразы могут быть признаны экстремистскими. Например, пару месяцев назад было скандальное дело, когда некий человек опубликовал у себя в социальной сети фотографию Парада Победы, а там есть эпизод, когда солдаты советские бросали нацистские знамена к мавзолею Ленина. Поскольку это демонстрация нацистской символики, ну, это действительно нацистские были знамена, да, против человека попытались завести уголовное дело. Явная абсурдность ситуации очевидна, но, тем не менее, вот, пожалуйста, вот же они, свастики. То есть следователь может сказать, смотрите, свастики, запрещены, запрещены, пусть человек сядет. Ни за что, потому что не учитывается контекст, понимаете? Или там какой-нибудь условный фильм про Штирлица, теоретически, за его показ ведь тоже можно ведь сажать, потому что там тоже свастики и портреты Гитлера, потому что по сюжету, как известно,
дело происходит.
Штирлиц является Германии, разведчиком, да, и служит под прикрытием ВСС. Запрещенный Нюрнбергским трибуналом. Соответственно...
Это тоже немаловажно добавлять сейчас на всякий случай.
Конечно, конечно. Так вот, у нас это антиэкстремистское законодательство очень, скажем так, работает в режиме «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». То есть суд запрашивает экспертизу, эксперт практически к любой фразе может притянуть экстремизм, то есть с помощью лингвистических, филологических манипуляций объяснить, что фраза «доброе утро», она разжигает ненависть к той или иной социальной группе, ну, например, к социальной группе сов, то есть людей, которые любят поспать.
Для которых они... утро добрым в принципе быть не может.
Да, пожалуйста. И, соответственно, это приводит к тому, что зачастую люди, которые не совершили никаких преступлений или совершили преступления незначительные, оказываются в тюрьме, и у них оказываются существенные проблемы.
Эта дискуссия длится уже не первый год. А сейчас к ней вернулись просто на другом уровне. Напомню, Mail.ru Group — это Алишер Усманов. И получается, что как будто бы через него пытаются реализовать вот это или смягчение, или амнистию.
Просто понимаете, сейчас очень в моду входят дела, когда какой-то человек где-то себе в архив файлов, ну, условно, в какой-то социальной сети, российской обычно, да, потому что они гораздо лучше проницаемы для наших правоохранительных органов, сохранил какую-то картинку, и ее нашли. Ну, видимо, с помощью поисковых машин или еще как-то. После чего этого человека привлекают за экстремизм, потому что, ну, вот там у вас же где-то сохранен условно этот фотография Штирлица со свастикой на рукаве. Значит, вот, извольте идти в тюрьму. Даже если человек это особо публично не демонстрирует, она теоретически находится, если ее специально искать. Знаете, как в старом неприличном анекдоте, а вы на шкаф залезьте, да? Когда некий человек жаловался, что у него из окна видна женская баня, к нему приходит комиссия, говорит, смотрит в окно, говорит, ну, не видно никакой женской бани, там никаких женщин, переодевающихся, не видно в ваше окно. Тот говорит, а вы на шкаф залезьте. Вот. Здесь то же самое. То есть у нас это антиэкстремистское законодательство давно уже применяется не к экстремистам в буквальном смысле, ну, то есть не к террористам, которые реально бомбы кидают или строят антигосударственные заговоры, а к людям, которые там, ну, где-то неудачно пошутили, где-то ляпнули глупость и тому подобное. То же самое, те же самые проблемы с законодательством, кстати, о чувствах верующих, потому что у нас несколько лет назад произошел отход от стандартного понимания защиты чувств верующих, когда запрещается агрессия против богослужения, против лиц, осуществляющих это богослужение. Ну, то есть
это вышло на другой уровень.
Да, и против священных предметов. Да, это еще со времен Древнего Рима было такое законодательство, что человек не имеет права прерывать богослужение. То есть если он пришел в храм, начал драться, то это преступление. Если он там начал плевать священника, это преступление. Если он там пытается осквернить священные для данной религии предметы, это тоже преступление. Но это нормально, это защита свободы вероисповедания. Но нас зачастую там наказывают, пытаются за какую-нибудь критику или за какие-то откровенные глупости. Ну вот известное дело человека, который играл в покемонов в храме. Он, конечно...
Ну, не за это его судили, откровенно говоря.
Ну, понимаете, в нормальной ситуации, мне кажется, за такое надо было сначала бы штраф административный, как за мелкое хулиганство. Потом, если он постоянно будет повторять, там уже его надо административные какие-то аресты к нему применять. И только в крайнем случае, если он это 20 раз подряд сделал, ну, наверное, уже уголовное наказание. Ну, то есть, если человек не понимает, если он по 10 раз подобные вещи повторяет. У нас, ну, то есть, у нас зачастую преступлениями объявляются глупости, или там ошибки, или какие-то веселые картинки, человек пошутил неудачно. Или вот недавно гремела история группы «Новое величие», которую обвиняют в том, что она будто бы власть хотела свергнуть. То же самое. То есть проблема в том, что наше антиэкстремистское законодательство, оно резиновое, и практически любая ситуация и любое критическое высказывание может быть растянуто таким образом, что вы наносите оскорбление социальной группе. А это понятие максимально растяжимо. Социальная группа – это вообще все, что угодно.
Или представители власти, ну и так далее.
Ну, там, я не знаю, не только журналисты там, но и любители поспать по средам. Теоретически это можно оформить как социальную группу.
Похоже ли на то, что сейчас вот эту ситуацию пытаются как-то изменить, переломить?
Да, но мне кажется, что дискуссия идет достаточно вяло, а при этом в обществе накапливается очень серьезное раздражение, потому что этих дел становится все больше, и их абсурдность становится все более очевидной. То есть людей привлекают за ни за что или почти ни за что. Потому что, грубо говоря, у нас зачастую в современной ситуации криминализованы даже такие вещи, которые никому бы не пришло в голову криминализовывать в Советском Союзе. То есть никому бы не пришло в голову сажать за фотографию Парады Победы в Советском Союзе. Даже и закона такого не было. Понятно, что это не является пропагандой нацизма, а напротив, является пропагандой победы над нацизмом, раз это Парад Победы все-таки. Соответственно, ну, наше экстремистское законодательство, экстремистское антиэкстремистское законодательство, оно, мне кажется, уже изжило себя в связи с тем, что любая критика, любой там косой взгляд, любая смешная картинка, как говорят в интернете, может быть под него подведена.
Тут загадка принятия решений в Российской Федерации. Но получается следующая картина. Уже говорят о том, что как-то случились перегибы на местах. Несколько лет, еще с момента начала только дискуссии о необходимости необходимости закона о защите чувств верующих, эта тема не угасала, а гайки все сильнее закручивали, закручивали, закручивали. И сейчас, когда пошли уже, вот, скажем так, предложения в другую сторону, хочется понять, это до решений, до каких-то доведет или нет. Вы сами говорите, что дискуссия ведется вяло, и как будто бы она мало кому интересна.
Ну, есть люди, которые, естественно, эту тему продвигают. Вот опять-таки спасибо Сергею Шургунову, но он действительно поставил этот вопрос на встрече с президентом, он молодец.
Там масса вопросов ставится, не все они потом обращаются в какие-то решения.
Ну, вот хотелось бы, чтобы в данном случае решение было принято, потому что неадекватность российского антиэкстремистского законодательства уже очевидна, и я думаю, в какой-то момент она уже будет очевидна и на международном уровне, то есть Россию начнут просто отключать от Интерпола, потому что и аналогичных международных систем, но потому что экстремисты в России считаются люди, которые не могут считаться экстремистами ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения здравого смысла.
Границы этого допущения видны?
Которого?
Смягчение, скажем так.
Нужно просто рационально определить, что такое экстремизм. В свое время в Америке был прецедент, когда Верховный суд внес развлечение. Одно дело, когда человек говорит «долой власть буржуев», и он говорит это в кафешке своим единомышленникам. Это ненаказуемо. А другое дело, когда он говорит «долой власть буржуев», у него в руках пулемет, и он обращается к вооруженным людям. Понимаете? Тогда вторая ситуация – это попытка мятежа, а первая ситуация – это нормальная критика. А у нас первую ситуацию вполне можно подвести под антиэкстремистское законодательство.
С нами Павел Светенков, политолог. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня политолог Павел Светенков. Еще одна тема, которые неожиданно вернулись на Украине, там вновь заявляют о готовности прекратить железнодорожные сообщения с Российской Федерацией. Это заявление министра Амеляна. Как будто бы тема ушла, сейчас к ней возвращаются. Зачем?
Ну, в общем-то, идеей национальной нынешней Украины является полный разрыв каких-либо связей с Россией, и экономических, и политических, и культурных, поэтому здесь нет ничего удивительного. Я думаю, такие попытки будут предприниматься. Предыдущее правительство, правительство Яценюка, пыталось стену построить на границе России и Украины. Сейчас эта тема куда-то ушла.
Вместе с деньгами.
Ну, деньги... Ну, во всяком случае...
Поговаривают.
Да-да-да. Ну, во всяком случае, такая тема была. И, в общем-то, идею враждебности к России, скорее всего, будут подогревать. Тем более, что приближаются выборы на Украине. И, естественно, будут силы, которые на противостоянии с Россией будут пытаться заработать рейтинг. Это очевидно.
С политической точки зрения здесь все объяснимо, но они же могут дойти и до конкретных решений, в результате которых, да, это железнодорожное сообщение будет прекращено вслед за авиасообщением.
Да, сейчас. Да, да. Это вполне возможно, потому что я говорю, что целью нынешней Украины является полный разрыв, нынешнего украинского правительства является полный разрыв любых связей с Россией. Это, конечно, выглядит абсурдно, но они очень стараются.
Просто не очень понятно с точки зрения рацио, дойдут ли до этого в принципе, потому что это уже чревато какими-то экономическими потерями.
Ну, заметьте, авиасообщения прервали вполне себе благополучно, поэтому чтобы...
Но самолетами не возили продукты, которые необходимы и одной, и другой стране.
Ой, ну, слушайте, я думаю, что им абсолютно плевать. Понимаете, с точки зрения экономической выгоды, все то, что делало украинское руководство в сфере экономики и связи с Россией, это полный абсурд. И обычно говорят как, что вот если две страны поссорились, надо просто развивать экономические связи, и тогда на почве общих экономических интересов страны в какой-то момент, если не помирятся, то найдут общий язык. Ну, потому что взаимные выгоды. Украинское руководство действует в строго противоположном смысле, оно ставит политику гораздо выше экономики, рвет экономические связи, хотя самой Украине это невыгодно, потому что, ну, грубо говоря, многие вещи, которые могли бы производиться на Украине и поставляться в Россию еще с советских времен, они теперь в России делаются самостоятельно, просто потому что на Украину уже никакой надежды нет, потому что даже если бы соответствующие заводы и хотели бы производить там какие-нибудь комплектующие для российских предприятий, ведь всегда может вмешаться правительство и все запретить. Поэтому в данном случае Украина просто подрывает свою собственную экономику, собственную промышленность, но идеология здесь абсолютно давлеет. И, соответственно, я думаю, что пока у власти нынешнее правительство, в широком смысле, не Гройсман как таковой, а правительство вот, нынешних идеологических взглядов, подходов, я думаю, все останется как есть.
То есть вы бы этого исключать не стали?
Хорошо. Да. Почему нет-то? Они... достаточно последовательно.
Ну и еще одна любопытная дискуссия – это новый пакет санкций против Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов Америки. Там тоже любопытные довольно заявления звучат. Уже даже посчитали, во сколько это обойдется в случае, если эти санкции будут введены, имеется в виду, сколько просядет рубль, каковы могут быть потери, что это будет означать для российской экономики. Ну и как будто бы подогревают интерес, говоря о том, что этот пакет санкций реально будет введен, возможно, уже там, осенью этой. Одновременно с этим идет и приглашение к дискуссии. Там Рэнд Пол, который голосует против пакета санкций, приезжает и что-то предлагает уже российской стороне. Вот это как рассматриваете?
Ну, тут можно рассматривать в нескольких контекстах. Во-первых, внутриполитическая ситуация в США. На самом деле Трамп правит совсем неплохо, 4,1% экономического роста за второй квартал, низкая безработица, причем низкая безработица не только среди белых, но и среди меньшинств значимых, среди чернокожих, среди латиноамериканцев, а это тоже важно, потому что это консолидированные группы, чье мнение на выборах тоже значимо. И все бы и во внешней политике у него, в общем, неплохо, с Ким Чен Ыном он поговорил и договорился. На данный момент, во всяком случае, дело вот так выглядит, посмотрим, как пойдет дальше. Но существует так называемое российское дело, дело о российском вмешательстве, вокруг которого бушует невероятная истерика, потому что утверждается, что Россия не просто вмешалась в выборы 2016 года, но она еще вмешивается в выборы 2018 года, а также вмешивается в выборы 2020 года. И заявил об этом директор национальной разведки, то есть действующий руководитель, куратор американских спецслужб. То есть это не просто какой-то там маргинал вышел, знаете, сделал громкое заявление, а это такие заявления делают ключевые американские чиновники, связанные со спецслужбами, как нынешний администрации Трампа, так и администрации предшествующей, администрации Барака Обамы. Все это вызывает дикую истерику в медиа. Достаточно сказать, что сам факт встречи Путина и Трампа вызвал просто какой-то шквал в американских СМИ, и очень крупные фигуры открыто обвиняли Трампа в измене. То есть Трамп не просто допустил ошибку или не следовало бы ему говорить с Путиным, нет, он изменил, он предатель, вот в таких терминах ему говорили. Значит, больше того, Конгресс даже в какой-то момент собирался, там же была встреча один на один Путина и Трампа,
да.
Но встреча была с переводчиками, вот собирались американского переводчика вызвать, переводчицу вызвать в Конгресс для дачи показаний, чтобы она рассказала, что, о чем же говорили Путин и Трамп, потому что, ну, Трамп наверняка же все секреты немедленно рассказал через переводчика Путину, потому что зачем? Зачем беседовать через переводчика? Чтобы переводчик все секреты перевел, это очевидно. Хотя, как русский агент, я думаю, Трамп должен знать русский язык в совершенстве. Ну, ладно, это я шучу. Так вот, есть эта истерика, и, соответственно, республиканцам надо решать, что же делать в предшествии выборов, потому что демократам это очень удобно, оппозиционной партии основной, они просто говорят, а, вы просто русские шпионы. Вот неважно, что вы там делаете в экономике, во внешней политике, вы все русские шпионы, вы никакие не патриоты Америки, там, ваш Трамп полный идиот и так далее. В этой связи есть соблазн устроить санкционную гонку. Трамп же говорит...
возглавить эту
борьбу. Да, возглавить, да. Если вы не можете, старая бюрократическая пословица, разрешить проблему, ее нужно возглавить. То есть в ельцинские времена была популярна карикатура, как Ельцин идет во главе оппозиционной администрации, во главе оппозиционной демонстрации и несет плакат «Долой мое продажное окружение». Ну, то есть, как бы возглавляет процесс протеста против самого себя. Так вот, Трамп же неоднократно говорил, что он самый жесткий президент по отношению к России в истории. И это, кстати, правда, потому что большинство санкций и высылка наших дипломатов – это уже при Трампе,
да,
а не при Обаме. Да, вряд ли самому Трампу это приятно, потому что он всегда стремился с Россией как-то договориться. Такова была его риторика, во всяком случае. Но решения-то принимались при нем. и под законом о санкциях, который принял Конгресс, стоит подпись Трампа, и высылка наших дипломатов, по-моему, 60 человек, это тоже при Трампе, в ответ на дело Скрипалей. Причем Британия, которую, казалось бы, это дело должно касаться больше, выслала значительно меньших наших дипломатов, они американцев подписали на этот жест и союзников по Европе, а сами-то они выслали, во всяком случае, меньше, чем американцы. То есть есть соблазн возглавить, поэтому есть соблазн принять такой законопроект. Накануне выборов сказать, нет, что вы, республиканская партия гораздо жестче, чем демократы. Это демократы-либералы по отношению к проклятой России. Это Обама слабак, при нем Крым взяли. А республиканцы, они сейчас покажут огромный волосатый кулак и, соответственно, покажут, как правильно бороться против России. Ну, есть ощущение, что перед выборами выгоден такой перехват повестки. Это, во-первых, с точки зрения медиа.
Да.
То есть, а давайте мы просто будем орать еще громче демократов. То есть, кругом русские шпионы, а давайте Трамп будет орать, что кругом русские шпионы, что русской шпионкой является Хиллари Клинтон и Барак Обама, и авось переорет. Потому что, ну, он хороший шоумен. Это первое. А второе, ну, это явная попытка давить на Россию. Почему? Потому что сейчас американские власти начали считать, что их санкционная политика успешная. Трамп заявил относительно Китая, что даже те санкции, связанные с торговлей, которые были введены, уже приводят к кризису в китайской экономике, падает китайский фондовый рынок.
Ну, фондовый рынок действительно там упал.
Газеты пишут, что поколебалось даже положение Си Цзиньпина, то есть верховного китайского лидера, который вроде бы только что на партийном съезде был поставлен чуть ли не вровень с Мао Цзэдуном. То есть его
пожизненно.
Его там вообще облизывали так, как не облизывали ни одного китайского вождя после Мао, даже Дэн Сяопина. И, тем не менее, его авторитет под вопросом. То есть, казалось бы, в этом смысле политика эффективна. В отношении Северной Кореи санкционная политика была эффективна. Ким Чен Ын согласился подписать документ, декларацию о денуклеаризации. Ну, правда, еще ничего не сделано, да, но, тем не менее, на риторическом уровне это все успехи. Соответственно, есть соблазн и против России ввести какие-нибудь жесткие санкции с надеждой на то, что российская экономика будет испытывать серьезный кризис, и тогда российское руководство будет вынуждено пойти на уступки и по вопросу Сирии, и по вопросу Украины, и по всем остальным интересующим США вопросам. Так что я думаю, что тут вот две вот таких линейки. С одной стороны, чисто внутриполитическая, выгодно перед выборами орать, раз уж всем навязали тему русских шпионов, и от нее никуда не деться, она очевидно предвыборная. Ну, давайте мы скажем, что наши оппоненты русские шпионы, а сами мы настолько жестоки к России, насколько это возможно. Но
давайте,
это для
давайте сами ее выгодно. Эксплуатировать.
Да. Но это для республиканцев выгодно. Соответственно, на языке вертится известная сцена из «Саус Парка», но она, к сожалению, неприличная. Там были пародирующие президентские дебаты, дебаты большой клизмы и сэндвича, не буду произносить в эфире с чем. И вот большая клизма, ну, видимо, олицетворяющая Керри, конкурента Буша, а Буш был вот этот вот сэндвич. Начал этот сэндвич обвинять в том, что он сэндвич, там, не пойми с чем. А тот сказал, нет, это вы сэндвич, не пойми с чем. То есть, понимаете, да? Пирожок не с повидлом. Вот, здесь то же самое. Вы русский шпион. Нет, это вы русский шпион.
Ну, тогда для Российской Федерации здесь ситуация, если все так, как вы описываете, очевидно, да, этот пакет санкций будет введен, и пространство для маневра просто как будто бы не остается.
Пространство для маневра не остается, но, понимаете, Трамп же пытается что сделать? Та модель, которая существовала при Обаме, управление миром, подразумевала, что есть некий такой совет директоров мира сего, где сидят уважаемые люди, где президент США всего лишь первых среди равных, они принимают решения, а Америка — это такая исполнительная дирекция, грубо говоря. Ну, раз уж у нее самая большая армия, пусть она побегает по указаниям уважаемых людей. Ну, там, не знаю, Ливию разбомбит, например. Хотя, по-моему, против Ливии Обама ничего особого не имел, но, тем не менее, он в конце концов вписался в борьбу Англии и Франции против Муаммара Каддафи. Так вот, Трамп же пытается построить жесткую вертикаль, что он начальник, а все остальные младшие братья. И ради этого он вводит санкции. И пока это работает для американской экономики. То есть американская экономика растет, поступают прекрасные отчеты, что Apple уже стоит $1 триллион, и еще какие-то крупные компании американские. Рост, я говорю, 4,1%, правда, за второй квартал. Но это отличный результат для такой крупной экономики, как американская, и развитой. У нее нет больших ресурсов в виде дешевой рабочей силы, как у Китая, поэтому 4,1% — это очень хорошо. Соответственно, Трамп говорит, вот, и экономика развивается, и санкции работают, мы Китай заставим сейчас с собой считаться, он же пытается чуть ли не на весь китайский экспорт сейчас вводить санкции, грозит, если Китай будет ему отвечать.
Да.
А китайское начальство хватается за голову, потому что китайская экономика экспортоориентированная, и экспорт идет в основном в США, и если США введут эти санкции, просто некуда будет товары девать, это будет промышленность останавливаться, потому что Европа столько не купит. Сколько? Удвоить экспорт в Европу не удастся. А других субъектов, в сущности, и нет, куда можно поставлять, крупных. Соответственно, Трамп говорит, ну, раз санкции работают, да еще работают так хорошо, да еще приводит к тому, что у нас беспрерывный экономический рост усиливается, ну, давайте против России то же самое попробуем. То есть есть такой соблазн. То есть американская элита оценивает вот эту политику, начала оценивать как позитивную, ну, потому что стали поступать отчеты о ситуации в экономике США и экономике других стран. То есть все считали, что дурацкая политика Трампа приведет к экономическому краху в США. Не знаю, дурацкая она, не дурацкая, но она пока приводит к серьезному экономическому росту и к тому, что все остальные страны, включая даже Европейский Союз, такой крупный субъект, как Европейский Союз, они начинают Америке кланяться, делать уступки. Ну, раз это работает, пусть...
Грех, значит, не воспользоваться.
Надо распространить на всех остальных. Ну, вот, я думаю, и с Россией возникает соблазн действовать так, как действовали с Китаем, с Евросоюзом и так далее.
Я предлагаю сейчас уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня Павел Цветенков, политолог. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 7373948, смс плюс 7925888948. И работает наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Гость студии там по одному вопросу упомянул о накапливаемом раздражении в обществе. Вот если чуток развернуть это... Скажите, вот на ваш взгляд, какие действия и решения у нас в стране еще содействуют накапливаемому вот этому раздражению в обществе?
Есть, спасибо, принимается.
Ну, очень многие, естественно, сейчас все социологи фиксируют падение популярности и «Единой России», и президента, и правительства. Естественно, это связано во многом с пенсионной реформой. И с тем, что люди ожидали все-таки улучшения своей жизни после президентских выборов, а, в общем-то, ситуация в экономике далека от идеальной. Это Трамп хвастается тем, что у него экономический рост и падение безработицы, а у нас, к сожалению, экономика, в общем-то, скорее стагнирует, и экономисты нам обещают рост крайне незначительный, 1 или 2% для экономики России, то есть, в сущности, экономики развивающейся страны, это очень мало. Такой рост себе может позволить очень развитая экономика типа японской. Но в Японии средняя зарплата, как мне объясняли наши японисты, 200 тысяч рублей. Вот средняя зарплата по Японии. Естественно, ну ладно, при таких зарплатах они могут себе позволить 1-2% экономического роста в год. Но мы-то, чтобы догнать эту самую Японию, и не только Японию, развитый мир в целом, должны развиваться гораздо быстрее. Потому что, ну, если уж американская экономика 4% дает, ну, правда, пока не в годовом выражении, если китайская дает 6%, ну, правда, ну, они почти с нами вровень, насколько я понимаю, по статистике, то нам, ну, нужно догонять, иначе мы рискуем отстать не только от развитого мира, но и от Китая, и уже отстаем, и от государств, о которых мы не думаем, там, ну, например, о Вьетнаме, о каком-нибудь, или Индонезии, которые нам кажутся далеко позади, или Турция, которая по ВВП на душу населения уже почти Россию догнала при Эрдогане. Вот принято ругать Эрдогана, какой он весь вспыльчивый и противоречивый, а с экономической точки зрения он правит очень хорошо, и, в общем-то, его эпоха, она для Турции является эпохой успеха.
Заметны ли попытки смягчить это раздражение?
Ну, они есть, эти попытки, но они такие очень вялые, неустойчивые, власть колеблется, очевидно. И, соответственно, я думаю, что пока что это раздражение нарастает.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из тех вопросов, которые задавала наша аудитория, давайте так, особенно сильно ужесточили законодательство о митингах, людей уже арестовывают за согласованные митинги, это Каменков Юра пишет. Проблема в том, что писаки законов получают 350 тысяч рублей и пенсию повышенную, но не несут ответственности за свои глупости. Это от СД уже комментарий, не столько вопросы как раз от наших слушателей поступают, сколько комментарии, которые тоже свидетельствуют о таком накапливаемом раздражении. Ну и у наших проблем... Ну давайте телефонный звонок приму сейчас, потом продолжим зачитывать комментарии. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу сказать, ведь действительно тяжело, очень всем тяжело, но почему мы должны старики, которые отработали по 40... 50 лет, мы должны кормить тех тунеядцев, которые у нас в доме, трое тунеядцев, ходят, 40 лет ей она ходит, гуляет с собачкой и выпивает себе пивко, водочку.
Я понимаю, почему должны кормить тунеядцев, ладно.
Но это мы не знаем, являются ли тунеядцами эти люди, при всем уважении. Знаете, у нас не запрещено ни собачку выгуливать, ни там пиво пить, поэтому являются ли эти люди тунеядцами.
Но мы их осуждаем,
ключевое. Подождите, мы их не осуждаем, потому что мы их не
знаем.
Давайте
осудим.
Нет, не надо. 7-3-7-3. Не надо зря осуждать.
4-8, слушаем вас. Мимо, отключился. Так, у наших регионов проблема с конкуренцией. Все регионы находятся в обстановке избыточной конкуренции. Понятно, всегда проигрывают Москве и Петербургу. Это мнение Юрия относительно, видимо, федеративной
реформы. Честно говоря, нет у нас избыточной конкуренции, а есть у нас попытка построить общество, где весь народ живет в 10 крупнейших городах. Это абсолютно безумная идея, которая такая концентрация людей в городах, в агломерациях, свойственна в основном странам третьего мира. Соответственно, мне кажется, что ее продвижение, ее реализация очень серьезную угрозу несет, ну, потому что у нас 140 миллионов человек, и если мы будем жить там в 10 или 15 городах, ну, мягко говоря, жизнь будет некомфортной.
7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел сказать свое мнение по поводу укрупнения региона, можно?
Давайте.
Конечно.
Значит, у нас во времена Союза было 15 республик.
Правильно.
Говорили, давайте сбросим 14 республик, Россия будет жить хорошо, но что из этого получилось? Ничего.
Ну, Россия стала жить гораздо лучше.
Ничего подобного, полное вранье и чушь. Я помню, при Ельцине в 97-м году можно было на 100 рублей купить за 16 рублей курицу и так далее, как сейчас на 3000 не купишь. Чего вы рассказываете сказки? В 99-м году бензин стоил 5 рублей, а сейчас...
Не-не-не, сейчас бесполезно мерить, потому что мы перейдем
к зарплате. Дело в том, что менять нужно, не водителей надо менять. А при чем тут это? Вы что говорите?
Так что про укрупнение?
Власть должна измениться. Власть. У нас Россия единая страна. У нас огромная страна, нам районы этих, как вы будете его укрупнять? Это чушь собачья. В любом случае районы останутся, руководители нужны будут.
Ей спасибо, принимается. Нет.
Что нет?
Нет укрупнению.
Я не понял, честно
руководителей
говоря.
Руководителей да, а укрупнения нет.
Ну, то есть власть должна быть более моральной и должна измениться.
Да.
Ну, наверное, в абстрактном теоретическом смысле, наверное, да. Кто-то,
по-моему... Но с этим же столкнется любая реформа. Ну, то есть первое ключевое – это недоверие к тому, что предлагают.
Ну почему? Если предлагаются... У нас базовая проблема же заключается в чем? Что практически все наши реформы, во-первых, плохо продуманы, во-вторых, они не обсуждаются ни с экспертами, ни с обществом, они зачастую очень сырые, они проталкиваются насильно, а потом через некоторое время заявляется, о боже мой, мы сделали ошибку, давайте все возвращать назад и тому подобное. Это очень, достаточно частое явление, когда реформу, которую истерически проталкивают, через год, два, три начинают столь же истерически пересматривать, еще ругая предыдущих министров за будто бы волюнтаризм. Вот. У нас просто система подготовки этих реформ зачастую скрыта от общества, и эти реформы не продумываются всерьез, не отрабатываются с экспертами и не обсуждаются с людьми. Если продумывать, тестировать эту реформу. Ну, взять какой-то пилотный регион. Вот мы делаем условно судебную реформу. Вот сейчас судебная реформа идет. Да, взять пилотные регионы, протестировать, как там это будет работать, внести поправки, потом начать распространять на всю территорию страны. У нас вводят единым указом, потом хватаются за головы, говорят, что что-то не работает, начинают править по-живому, и возникает, ну, очень часто далеко не самая работоспособная конструкция. Вот, грубо говоря, сейчас у нас после Шойгу в МЧС пришло новое руководство, оно провело реформы, считается, что оно напортачило, сейчас уже новый министр Зиничев пытается вернуть ситуацию, исправить ошибки своего уже.
Да там как таковой реформы не было.
Ну, там все посокращали там и так далее. Но это у нас обычно и считается реформой. Все сократить, закрыть, школы закрыть, больницы закрыть, университеты закрыть, это и есть обычно у нас великая реформа, как известно.
Ну, вот, здесь же будет примерно то же самое, что людям будут обещать. Будут обещать сокращение административного аппарата, потому что чиновников будет нужно меньше, поскольку регионов меньше. Зачем вам кормить там какую-то областную администрацию? Вон, будете ездить там из Калуги в Смоленск, если вам нужно решить.
Это же зависит от того, как качественно работает вся эта администрация, доступность услуг и тому подобное.
Да.
То есть, понимаете, грубо говоря, новые технологии теоретически могут помочь. Потому что раньше, допустим, люди платили за жилищно-коммунальные услуги в Сбербанке, и я помню, огромные очереди всегда стояли, особенно пожилых людей, потому что нужно все эти бумажки дать операционисту, операционистка там их оформляла, оплачивали. Сейчас большинство людей платят через интернет, и это очень удобно. Все подобные услуги оплачивают, в том числе и пенсионеры, которые на первых порах ахали-охали, говорили, ой, мы уже пожилые, мы не справимся с задачей платить через интернет. Впоследствии выяснилось, что будучи перед необходимостью стоять эту очередь или идти в банк, или оплатить по интернету, человек неожиданно весь этот интернет волшебный вполне квалифицированно осваивает. То есть тут вопрос в том, насколько эффективна сама реформа, понимаете. Против бюрократии бороться очень хорошо, но само по себе сокращение или увеличение бюрократов, оно на самом деле к реальной ситуации отношения почти не имеет. Так
парадокс в том, что продажа реформы не имеет никакого отношения к ее эффективности.
На самом деле некоторые имеют, потому что если людям умеют объяснить выгоду реформы, то люди на реформу могут согласиться. Проблема в том, что у нас почему-то реформы стали синонимом неэффективности, невыгодности и провальности.
Да. Да,
то есть Китай, вот реформы Дэн Сяопина, знаменитые экономические, Дэн Сяопина там потом до самой смерти на руках носили, славили, пылинки с него сдували, потому что уже больно хорошо получилось, общество начало богатеть, куча проблем, которые казалось были нерешаемыми, они разрешились. Понимаете? А у нас...
У нас другой исторический опыт.
У нас опыт беспрерывных провалов этих самых реформ, и это, на самом деле, и главная проблема, потому что это уже вызывает раздражение. У нас реформы проводятся с 91 года, и в массе своей безуспешно.
Это был Павел Светенков, политолог, с которым вместе постарались обсудить самые актуальные события последних дней. Ну, спасибо, Павел, приходите еще.
Спасибо большое.
Сейчас информационный выпуск.